Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» продолжает вещание. Предлагаем вашему вниманию беседу журналиста Елены Смирновой с Екатериной Краснобаевой. Интервью приурочено к 25-летию радио «Радонеж». Завершит этот час вещания программа «Редакционный комментарий». У микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Радиостанция «Радонеж» четверть века в российском эфире. Первая и единственная до сих пор независимая радиостанция в России, осуществляющая религиозное вещание. Двадцать пять лет наши авторы, архипастыри, пастыри, богословы и миряне Русской Православной Церкви беседуют со слушателями о Боге и Церкви, о жизни и подвигах святых и подвижников благочестия, об историческом пути православия и его государствообразующей роли, о языке и музыке церковного богослужения. Радиостанция «Радонеж» – это радио о главном в жизни. Это маяк, указывающий верные ориентиры в бушующем житейском море. Мы с вами уже 25 лет. «Радонеж» сохранил свою интонацию и свое лицо среди множества радиоголосов за это время. Надеемся, что по милости Божией вместе мы будем и в будущем.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжая нашу беседу на тему о 25-летии радио «Радонеж», мы сегодня с вами находимся в гостях у Екатерины Краснобаевой. Здравствуйте, Екатерина!
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Здравствуйте, дорогая Елена!
Екатерина, расскажите, пожалуйста, о том периоде вашей жизни, который связан с радио «Радонеж».
С удовольствием, потому что для меня это радостный период. Но, наверное, начну по порядку, как я попала на радиостанцию «Радонеж». Человек, наверное, который не ходит в церковь и как-то не общается с миром церковным, наверное, это можно назвать случайностью. А мы-то с вами знаем, что все в руце Божьей, и ничего случайного не бывает. И вот когда я задумала уходить из театра, я вдруг решила, надо уходить, потому что мне показалось это что-то неправильное. Как и я себя сейчас вот могу сравнить с блудным сыном, потому что благословения у меня в семье не было идти в актеры. Я хочу сказать, что я, наверное, счастливый человек, потому что я никогда не была без Бога. У меня всегда горела дома лампада у мамы. Она всегда на ночь читала молитвы, я это слушала. Даже когда-то рассказывала уже, что я маленькая была и слов не понимала, и мне всегда казалось, что мама говорила не «святые Божии, святые крепкие», а говорила «цветы Божии, цветы крепкие». А почему? Потому что еще в большой иконе Спасителя лежал веночек флёр-д'оранже. Это видно от венчания, может быть, бабушки там еще-то. И вот эти вот белые цветочки флёр-д'оранже. Я и думала, что это, конечно, про цветы, вот эти, про эти белые цветы. И водила нас няня Наталья, Царство Небесное, с моей, которая постарше меня, сестра. Вдвоем она водила нас в храм. И я, как сейчас помню, эти истертые полы, и как я старалась, уже тогда гордыня у меня была необычайно, как я старалась лбом эти полы обивать, потому что няня хвалила меня, что вот смотри, как она младше тебя, как она молится, а ты типа никак. Это было, наверное, где-то, если не год, два или три мне было, это я помню. И, конечно, помню, знаете, что еще никогда я об этом не говорила, что причастие, которое было в младенчестве, мне казалось, что это что-то необыкновенное. Вот та сладость, которую я испытывала тогда, и потом, когда я ушла на страну далече, потом вернулась, когда вот уже хожу в храм, регулярно причащаюсь, я ни разу не испытывала такого. Ведь думается, ведь тогда было воплощенное тело и кровь Христова. Ну, как бы одно и то же, ведь когор все-таки, если можно это говорить. Но вот та сладость, вот это, я не знала, что это, но вот сладость, та сладость, вот как бы, знаете, вот я все время стремилась, и потом, когда я ушла, поступила в театральный институт, работала, и ходила когда в храм, потом я никогда вот такой сладости, может быть, это меня где-то подспудно держало и тянуло все равно вернуться к отцу, как блудный сын, который ушел, и, может быть, это всегда во мне тяготело, я не знаю. Но я долго работала в театре, и в конце концов меня как-то это... Мне очень стало удовлетворять, когда дети уже родились, и мне показалось, что это обман. Что и дети мои смотрят на то, что я обманываю их. Ну, вы знаете, что такое театр? Это ты с чужим человеком обнимаешься, ты любовь с ним играешь, но все равно даже это были чистые все роли. Я потом ездила к отцу Николаю на остров Залито и говорила, что вот так-так, ну, плохого я ничего не играла. Может, мне остаться все-таки в театре и нести опять доброе и светлое. Но не было такого благословения. И еще я хочу сказать, что вот кто меня подвиг уйти из театра, есть такая, она уже не актриса тоже, Ирина Юрьевич. Я, наверное, имею право назвать ее имя, потому что она вот большой тоже такой импульс дала. Она как бы показала. Я не знаю, знаете ли вы ее. Это была актриса МХАТ. Необыкновенной красоты. Необыкновенная, вы знаете, вот статуэтка такая. И она была даже занята, не буду говорить, в каком спектакле, нашумевшая, спектакль очень, объездивший весь мир. И вдруг я узнаю, что она уходит из театра. В общем-то, и поэтому я стала добиваться, узнавать, куда она ушла. И нашла ее в Даниловом монастыре в свечной лавке. И я стала туда, и я поехала к ней и сказала, потому что уйти из театра невозможно. И сказала, думаю, надо все-таки допытаться. Я говорю, я ее все терзала, что вы не жалеете ли вы. Ведь я говорю, ведь невозможно, как вы решились? Я говорю, ведь так знаменитая была, у такого режиссера в спектакле играла, вся Москва рвалась на этот спектакль. И она стоит такая скромная там, за этим свечным ящиком в монастыре. И вот я у нее все спрашивала. Она говорит, да нет, это... Я говорю, вы не тоскуете. Я уже хотела уйти, но я боялась, что я не выдержу этого. Вы не тоскуете по театру. Она говорит, да нет, там еще одна подруга ушла, она отца Артемия Владимира, она уже монахиня. И она говорит, нет. И вот тогда я впервые услышала, почему я так долго это дело принесло. И вот от нее я впервые услышала слово «Радонеж». Она говорит, да нет, так хорошо стало мне спокойно жить. Придешь домой, так варишь борщок на кухне, слушаешь радио «Радонеж». Я говорю, что такое радио «Радонеж»? Она говорит, ну так объяснила мне. Но я пришла домой, включила, и вот я впервые услышала, что такое радио «Радонеж».
Когда это было?
Это было, вот смотрите-ка, я, наверное, уже 18-й год, может быть, на радио «Радонеж». Десятилетие «Радонеж» я уже вела... Праздничный вечер, посвященный Радонежу. Я помню, с Константином Ковалевым мы уже вели этот вечер. Но если мне доверили вести этот вечер, десятилетие, значит, это уже я, наверное, года два уже была на Радонеже. Потому что с улицы человеку не доверят такой вечер вести.
Вот вы услышали Радонеж, послушали эту передачу. И что, прям сразу пришли?
Нет, я стала слушать эту передачу и все-таки еще работала в театре.
А вот простите, пожалуйста, а отец Николай Гурьянов что вам сказал, когда вы приехали?
Вы знаете, я, помимо отца Николая с острова Залито, я еще ходила, как раз вот почему я и Ирину там увидела тоже, я ходила еще там к монаху, которому я сказала, вот я работаю в театре, вот я ничего больше не умею делать, вот я хочу идти, а что мне делать? И он тогда первый сказал, лучше газеты разносить, чем работать в театре. Я призадумалась. И потом, вы знаете, вот как вот Господь, вот я хочу сказать, чтобы никто ничего не боялся, не оставить что-то, не переменить свою жизнь, потому что Господь ведет так и управляет так, если ты хочешь, если ты стремишься, Он не оставит тебя никогда, потому что вот открылся храм закрытый долго, который недалеко от моего дома, и я пошла туда, и туда же как раз ходила и Ирина Юрьевич. И я батюшке, который сейчас там настоятелем, я не буду называть храм, который сейчас настоятелем, я и к нему сказала. Я говорю, вот так и так, я артистка, но что-то говорю мне. И он тоже сказал, да не надо, вот посмотри, вот происходит Ирина Юрьевич. Работает в свечной лавке и счастлива. Я второй раз это услышала. Что она работает и счастлива. Бросает этот театр. Я думаю, Ну, ладно, подумай еще тоже с сомнением, я так поняла. Но вы знаете, как случилось, предваряя конец нашего разговора, я скажу, что потом я опять долго ходила в один храм, в другой, и даже псаломщицей служила 8 лет. То есть псаломщицей такой, что читала и апостолы, и все, там не было народу, диакона там не было в этом храме. То есть намного серьезно так было.
Это параллельно с театром?
Нет, что вы, ну как-то это возможно уже потом. Было. Нет, даже я уже когда ушла, когда нигде уже не работала, все горевала, что же я могу делать. Я же ничего не могу. И поэтому все равно я сейчас нахожусь опять в этом храме, и опять я встречаюсь с Ириной Юревич на службах. То есть откуда вот я как бы получила эту весточку, и вот так же проблуждав, даже работая служа псаломщицей, все равно я вернулась в тот храм, откуда мне было дано, в общем-то, даже благословение, что надо покинуть это место. И мне нравится, что батюшка серьезно к этому очень относится, вот к службе в театре, в кино. Это должны быть очень сильные люди, которых это не должно как-то смущать, или, ну, это практически невозможно совмещать, это невозможно. И поэтому, когда я поехала, вот вы спросили, что мне ответил батюшка, я после этого, после Данилова монастыря, я поехала в Петербург к родственникам, и мы поехали к отцу Крестьянкину, в Псково-Печерский монастырь. Но мы-то ехали не к отцу Иоанну Крестьянкину, просто он служил на службе, и, как сейчас помню, был Илья Пророк. И я-то поехала туда искать иеромонаха Романа, потому что еще один такая зацепка, что я прочитала его, я уже как-то рассказывала это на радио, что прочитала стихотворение его «Господам лицедеям», и это меня тоже настолько потрясло, что я решила уйти все-таки из театра. Я подала заявление, ушла и очень мучилась этим. И я приехала в Псково-Печерский монастырь, пошла искать отца Романа Матюшина. Я долго искала, нигде не могла его найти, потом постучалась. Мне сказали, идите там в окошечко, постучитесь, там есть сторож. Я пошла, постучалась, открылась окошечко, сказала, что вам нужно. Я сказала, я ищу иеромонаха Романа. Мне очень строго сказали, а как вы думаете, гитара и монашество совместимы? Я сказала, что, ну, думаю, что, наверное, нет. А что же вы тогда спрашиваете? Его нет здесь. Я говорю, вы понимаете, я по его стихотворению работу бросила, и мне надо, чтобы он мне ответил, так ли я сделала или нет. Скажите мне, где мне его найти? Он на острове, сказали мне, вернее, в каком-то глухом скиту, вы его не найдете, но поезжайте-ка вы лучше на остров. И сказали, куда поехать. Я прям тут же подошла к своей свекрови, мужу и сказала, нам надо ехать на остров. Они сказали, зачем? Я сказала, я не могу сказать, это мое личное, мы тогда и не поедем с тобой. Но я их уговорила поехать. И вот мы, конечно, с большими приключениями, просто после службы сразу поехали искать отца Николая с острова Залита. Конечно, мы проехали много километров этот поворот, когда надо проехать, как это всегда бывает. Потом была страшная гроза на Илью Пророка, ливни. Конечно, никто со мной из родственников не захотел ехать. Я уж не хотела ехать, а потом вдруг, как опять же бывает, если Господь видит, что очень нужно, Он помогает. Вдруг все, которые лодочники, отказались меня везти одну, потому что невыгодно. Говорит, если было много человек, либо платить всю сумму. Что у меня тоже не было ничего. Он сказал, я вас отвезу почему-то. И повез меня одну. Вот так и попала. Я не знала даже, кто это и что это. Думала почему-то я, что это большая землянка, выкопанная посреди острова одна. И там в землянке сидит этот человек.
Отшельник.
Отшельник, да, совершенно отшельник. Я не знала, что это деревня, все. И мне даже так сказали, что он может вам и не ответить. Вы постучитесь, но он может вам и не ответить. Он может и не выйти. А может даже через дверь вам задать вопрос, он вам ответит, а может и не ответит, вообще вас погонит. Но все равно я добивалась, я поехала. Ну и Господь все устроил так, что он и вышел, и долго беседовал со мной. Я даже не знала, что там всегда толпа, что там невозможно к нему достать. Это вот, знаете, опять же говорю, чтобы никто ничего не боялся. Господь всегда поможет. Он все спросил, сколько он со мной говорил, сколько он всего сказал. И обнял меня, но поначалу он меня испугался даже. Я
почему?
Тоже об этом говорила. Но вы знаете, что... И тоже было все закрыто, висел большой звонок. Этот лодочник сказал, что Валентина, наверное, пошла за едой и закрыла его. Ну, сидите на камне. Но я и села на камне ждать с книжкой в руке. Как сейчас помню, с Феофаном затворником.
На эти три камня, которые там...
Да-да-да, огромные валуны такие.
Валуны, вот. Да. В честь Святой Троицы, между прочим.
Вот как интересно.
Да.
Вот, и я сидела и думаю, тоже ведь, смотрите, какая глупая, ужас. Сижу и думаю, а я Тогда я была, ну, лет тысячу было много назад, и у меня еще коса была такая, и сарафан шелковый, и вся я такая, тростиночка худая, и книжку сижу, читаю Феофана Затворник, и думаю, вот смотрит на меня, наверное, старец-то, и думает, ах, какая замечательная сидит девушка, книжку читает Феофан Затворник. Понимаете, я это говорю к тому, что когда все-таки, он говорит, не могу найти, наверное, и обратно придется ехать. И вдруг идет Валентина с бетончиком. Открыла, ничего не говоря. Я сказала, что вот мне надо... Она мне ничего тоже не сказала. Но я думаю, сказали мне постучаться. И пойду опять же говорю, что по послушанию надо, если делать, все получится. Скажи мне, пойди постучаться в дверь. Но я и постучалась в дверь. Вот, и, понимаете, вот тут произошло, что, в общем-то, перевернулась моя жизнь. Я-то постучала, и вдруг, вы знаете, мне такое показалось, что с каким-то ударом открылась эта маленькая деревянная дверь. Знаете, как будто, значит, прям бум, вот так вот. И я... Оттуда палился такой свет, вот знаете, когда вот просто столб света необыкновенной яркости. Я даже сначала не увидела старца. И вот в этом луче стоял старец. И его первое движение было, даже не поверите, он так вот увидел меня так, знаете, как будто перед ним стояло чудовище. Как будто перед ним стояло чудовище такое. Не, вот я к чему сказала, что я была такая из себя вся просто тростиночка, ангел просто воплоти. Он так от меня отшатнулся. Но я не растерялась. Я перекрестилась и сказала, батюшка, благословите мне задать вам вопрос. И поклонилась я земно. И вот вместо того, чтобы благословить меня, он, как вот обычно, кто знал, кто ездил к нему, он меня по щеке раз, не благословляю, не благословляю, и сверху, не благословляю. И вот тут, как говорят, когда перед какой-то катастрофой или когда что-то случается у человека, передо мной пронеслось все. И я подумала, что вот здесь я могу сейчас умереть. Я поняла, что если я сейчас не услышу ответа, и не потому, что надо мне уйти из этого театра, или не надо мне уйти из театра, а потому что что-то здесь во мне произошло, что я подумала, что ну вот, я сейчас тут и умру, потому что мне больше ничего не нужно. Такой человек. И вот так вот. И вдруг тот же совершенно он меня внимает и говорит, ну пойдем побеседуем. Испугался, пойди, что я тебя по щекам-то. Я говорю, да нет, батюшка, я не испугалась. Я думала, что все закончено. Ну, пойдем, пойдем. И вот мы сели с ним, и он беседовал со мной очень долго. Обо всем расспросил. Такой доброты необыкновенной. Я не буду сейчас... Может, это отдельная тема какая-то. Но я опять к своему стыду думала, что же он со мной беседует. Народ уже стал собираться, много стоят. Там одна девушка-иконописец была. Она же перед этим сказала, что вот иконописец. Я думаю, вот, и говорю, батюшка, да вот люди-то собрались, а вот эта, говорю, девушка вообще иконописец. Думаю, со мной это грешно, что так долго-то? Он говорит, ничего, ничего. И там еще потом подходила крестница, его спрашивала, он мне все не отпускал. И в конце концов я подумала, все-таки забыл он про мой вопрос и не ответит. И тут вышла Валентина на порожек, и я говорю, я пойду к Валентине-то спрошу, опять, ну, своеволе-то. Думаю, пойду спрошу, чем помочь батюшке, чтобы что-то переслать, что-то. Ну, она мне, как всегда, пионером была, тут и все, все мне сказала, научила меня как, чему я тоже благодарна очень. И я стала уходить, она говорит, подожди, подожди, я тебя маслицем помажу. Вынес, конечно, свою вот эту вот крепочку, помазал маслицем, ну, и я пошла, и думаю, ну, что ж, не ответил, так не ответил. И вдруг он мне говорит, а туда-то ты не возвращайся. Не возвращайся. Нет, не возвращайся. Я говорю, батюшка, а что же мне делать-то? Он говорит, ты ходи и говори. Стопы мои направят по словесе твоему, Господи. Все время. Господь все управит. И что ж вы думаете? Так все и получилось. Потому что, во-первых, когда у моей подруги случилось несчастье, и мне, опять же, посоветовали поехать на далекий приход к одному хорошему священнику, который исповедовал замечательно все. Я туда поехала, повезла эту подругу. И когда мы разбирали суть вопроса, то он говорит, а чего вот вы ко мне-то приехали? Вот мой духовный отец, архимандрит Авросий Юрасов, вот вы к нему поезжайте, он посоветует, он это все сказал. Вот. И дает мне телефон, чтобы позвонить к нему, скажете вот от меня. Я говорю, что-то знакомый телефон-то. А где он живет-то? Он говорит, там-то. Я говорю, знаете, он живет со мной. Вернее, не живет, а где он останавливается, когда приезжает в Москву. Я говорю, так это в одном доме со мной. Он говорит, да не может быть. Я говорю, ну да. Ну вот тем более. И мы пришли к отцу Амвросию с моей подругой, которая была беда. Сели за стол, говорили, и тут оказался Евгений Константинович Никифоров, который духовный чадо отца Амвросия. И он расспросил, что да как. И потом вдруг, то ли это вторая была встреча, то ли это была первая самая встреча, он, вот узнав, что я бывшая актриса, что я ушла, и он мне говорит: «А не хотите у нас почитать что-нибудь? Если батюшка благословит». Батюшка говорит: «Благословляй, благословляй, читай, читай». Ну, и вот сказал: «Вот, почитайте». Ну, я пришла, думаю, вот, почитаю. Потом моя дочка училась в гимназии, которую кормлял отец Артемий Владимиров. И вот я отцу Артемию Владимировичу тоже сказала, что я ушла из театра, потому что вот у вас там есть прихожанка одна, и работает, это уже другая актриса, которая тоже ушла, и вот правильно ли сделала. Я вообще, мне вот сказали почитать, а я вообще не хочу к этому возвращаться. Я хочу вообще это забыть, я не хочу ничего. Я вот хочу где-нибудь служить, ну, благословите меня как-нибудь, вот что-нибудь делать. Он сказал: «Вот я тебя и благословляю читать тоже». И сказал, что то, что Господь дал, тем и надо служить. Кому дано проповедовать, проповедуйте. Кому дано... Вот он мне это сказал. То есть еще раз я получила благословение, что надо все-таки идти вот на Радонеж. И тут опять же Евгений Константинович, а у него фантазия очень бурная всегда, он такой очень человек загорающийся, очень такой стремительный. И он говорит: «Нам надо детский час организовывать. Отец Артемий, он действительно очень находчивый, он так замечательно говорит, он такой острослов, остроум. И никого никогда не обижает в эфире». И он говорит: «Вот вы будете вести детский час». И вот так и началось потихонечку. Вот, и опять я думаю, ну вот стопы мои направлены. Но этим все не закончилось. Все-таки про стопы-то. И когда я уже работала на радио «Радонеж», вот, ну, читала рассказы, и вдруг тоже стою однажды на службе вот в тот храм, в который я ходила, и мне вдруг батюшка, настоятель, говорит: «Давай-ка это, хватит тебе тут стоять, давай читать будешь Шестопсалмия». Я говорю: «Когда?» Он говорит: «Ну вот сейчас иди и читай». Ну, дали мне книжку, я и пошла. Ну, вообще непонятно как и что. Вот видите, и потом, когда я уже начала читать действительно все, и помню, я читала тогда, естественно, русский текст, и однажды тоже батюшка сказал, что «Хватит нам тут театр разыгрывать, давай-ка в церковнославянскому». И я сразу же церковнославянскому, вот говорят, что очень трудно. Я тут же стала читать на церковнославянском. Я опять к чему это вспомнила, что батюшка не оставлял меня никогда. Потому что когда я вот стояла уже на клиросе, читала каноны, и вдруг пришла какая-то женщина, потом я ни разу не видела. И что-то батюшка поговорила, и что-то ему дала. И он, проходя мимо клироса, там стояли и певчие, и чтецы там стояли, ну, в каждом храме по-разному. И он, проходя мимо, вдруг мне говорит: «Знаешь что, на тебе, вот так вот, именно из толпы, из всей, вот этого, из массы народу». И я смотрю, это отец Николай с острова Залита, его фотография вот эта вот в скуфейке фиолетовой.
Да, знаменитая фотография.
И главное, что «А мне сейчас читать первый час, а там-то тропа, стопы мои направь, послови...» я читаю, «Стопы мои направь, пословеси твоему Господи, и да не обладает мое всякое беззаконие». Да, Господи, так кто-то, это батюшка же мне говорил это. И самое удивительное, что первое произведение, которое я прочитала на радио «Радонеж», было «Богомолье», и оно заканчивается тоже: «А ну-ка, Федя, запой тропарек». Как-то там пожалостливо, или как-то у Шмелева каждое слово ценно. И Федя начинает петь: «Стопы мои направи, пословеси твоему Господи». То есть, видите, вот все, как, вот, вот как Господь судил, как Господь вел. Вот это, конечно, удивительно. И вот я так оказалась на радио «Радонеж». И очень рада.
И мы все очень рады. Екатерина, а как вы подбираете репертуар для чтения? Вот эти отрывки авторов. Это вы сами подбираете или это какой-то заказ радио «Радонеж»?
Нет, я подбираю все сама, но на что у меня отзывается моя душа и сердце. Потому что с детства мне папа читал Пушкина, и свои стихи он писал, тоже читал. И поэтому я как-то воспитана так вот к хорошей очень поэзии, к хорошей литературе. И очень я какая-то была мечтательная. Вот я помню, что сейчас там уже это Москва, а когда я была в детстве, это был дом наш собственный с садом. Там и скамейка была, папа очень любил разводить дорожки, клумбы всякие, скамейки, жасмин, сирень. И вот я с книжкой Тургенева ходила, воображая себе что-то, читала Тургенева. И все вот эта вот жизнь вот та, которая мне очень нравилась, что водила нас няня в церковь. И вот это все, что меня окружало, я очень хотела, чтобы это было со мной всегда. Чтобы горела лампада, чтобы тихий голос мамы, чтобы на Пасху она приходила, хотя я даже была и пионеркой, и в галстуке, она приходила в школу с куличами, как сейчас помню, у нее был красный платок с ярким горохом белым, и заходила за мной, и я не стеснялась и не боялась, почему-то Господь, видно, хранил. И мы шли куличи светить, и чтобы это было всегда со мной, вот это. И, наверное, поэтому вот то, что вот меня греет, и то, что меня вот как-то, я это всегда ищу, и всегда я это вот хочу поделиться с нашим слушателем. И потом, понимаете, мне, как только вышел, у нас он не издавался, Иван Сергеевич Шмелев, как только вышла первая книга, такая голубая, может, кто-то помнит, я дружила, он сейчас покойный, Тимрад Александр Дмитриевич, у него сын, иеромонах Авросий Тимрад. Я увидела у него эту книгу, и говорю, можно мне эту книгу? Он говорит, я тебе ее дарю. И подарил эту книжку мне. Вот первая книга, первое издание Шмелева, она у меня оказалась. И когда я ее прочитала, все, это было, по-моему, тоже где-то в 90-х годах. Еще тогда не было радио-радонежа.
Я помню эту голубую книгу. Вот, она у нас вот тоже была. И мы ее с мамой всегда читали вслух, друг другу перебивая.
Да, да, я помню, да. Я гуляла в сквере своей девочкой маленькой, второй же, которая... И помню, вот я читала этот финал. И рыдала, и не могла, все на меня смотрели. И вот до сих пор, знаете, сколько раз я это читаю, даже вот когда на записи «Лет Господне», я так вот финал не могла не записать, чтобы не хлюпать. Несколько раз начинала, все равно начиналось хлюпанье, начиналось... И, потому что это невозможно, как это написано. Вот эта боль, я стараюсь и находить такие рассказы, вот где была бы боль. Боль автора, чтобы поделиться, ведь и боль ведь через хорошее. Поэтому у меня вот такие вот произведения, я их ищу, они меня вдохновляют, они и очень хочется поделиться. И поэтому я еще так рада, что я могу поделиться тем, вот, что я не могу держать в себе. Это очень радостно.
Да, и нам это, конечно, тоже очень радостно. И радио «Радонеж» очень повезло, что они вас разыскали. Господь привел вас к ним, а их к вам. И вот это все замечательно соединилось. Я вас благодарю, Екатерина, за чудеснейший рассказ. Но мне хотелось бы, чтобы вы все-таки поподробнее вы еще о чем-нибудь рассказали. Попали ли вы, например, к отцу Иоанну Крестьянкину?
Нет, но я уже впоследствии ему писала письмо. Совсем вот незадолго до кончины, потому что вопросы накапливались. И мне бабушка одного актера, вот тоже хочу его помянуть, Андрей Денников, который вот сейчас ушел из жизни в 36 лет. Это необыкновенный был человек, необыкновенный просто. И вот его бабушка, которая его тоже вела, они ездили к отцу Иоанну Крестьянкину, у него тоже была проблема у бабушки, у него быть ли ему в театре. И он его тогда благословил, потому что вот то, что если... Я хочу, чтобы наши слушатели как-то через интернет мы познакомились с спектаклем «Исповедь хулигана» про Есенина и вообще с этим человеком, Андреем Денниковым. Вы знаете, это... Такая скорбь, что он ушел от нас. Ну и радость, наверное, потому что Господь знает, кого брать.
И когда брать.
И когда брать. И вот его бабушка мне сказала, что напиши вот по всем твоим вопросам. А Крестьянкину дала мне адрес, как написать. Я написала. И он мне прислал рождественскую открытку с текстом, который я тоже не могла понять. И потом мне один владыка расшифровал все, мне стало все понятно. А встретиться я просто видела его на службе, когда была в Псково-Печерском монастыре. Вот радость такая была. И, конечно, один раз увидеть ангела во плоти на земле, это надолго. Даже просто на службу, как вот он выходил с Евангелием, как я помню, как он читал. Это вот, ну, это незабываемо никогда. И одного раза хватит, а уж если кто там всегда на службе, это так помогает жить.
А когда вы работали в театре, у вас были роли, подобные вот тем произведениям, которые вы сейчас вот читаете на радио «Радонеж»? Была хоть одна роль такая, которую вам бы также хотелось бы людям подарить, вот просто от сердца?
Ну, театр такая штука, что там, когда выходишь... Там всегда хочется, чтобы, ну, отдать себя людям. Ну, только во имя чего и ради чего, непонятно. И, естественно, там за тебя выбирают. Выбирают роль, которую бы ты не хотела сыграть. Выбирают произведение, которое не ты хочешь поставить. Художник, с которым ты ничего общего нет. Костюм какой-то тебе делает. Поэтому тут еще такая благодарность, что здесь никто не заставляет. Ты здесь вот выбираешь, и тебе доверяют. И вот на радио Благовещение тоже. Там тебе никто не говорит, вот это. В театре же диктуют. Диктуют, что надо делать. И иной раз то диктует, что ты сопротивляешься этому. Вот. А тут, конечно, такая благодатная почва, это просто удивительно.
А что бы вы еще хотели прочитать для радонежцев? Есть у вас какие-то задумки?
Задумок у меня очень много, и я вот, но это очень большие, конечно, силы, потому что я музыку подбирать, это даже еще главнее, когда, чтобы это много времени, чтобы подобрать музыку, которая подходила бы
под какое-то
произведение,
эпизод,
под эпизод, угу. под темпорит, под все под это. Мне очень нравится произведение «Лебединая песня». Или «Побежденный», как на первом варианте называлось. Это внучка Римского-Корсакова. Очень нравится это. Потом «Пасха Птицелова». Я ее даже уже, скажу вам, признаюсь, записала, но прослушав все, я это отложила в сторону, поняла, что нет, я не могу на суд, чтобы так полюбили, так же, как я вот полюбила это произведение Светланы Шишунова. Это историк. Произведение удивительное. Когда я прочитала, это там действующие лица и Иван Сергеевич Шмелев, и сын его. То есть это настолько совершенно документальная повесть, но в то же время художественная. И поэтому настолько замечательно. И так как я записала, я подумала, что нет, этого нельзя. Поэтому я еще, может быть, подумаю, если силы будут, то и это тоже надо, чтобы послушали.
С течением времени у вас как-то менялось ваше чтение, пока вы...
Вы знаете,
работаете на
радио. Совершенно, да, потому что вот когда я пришла и записывала, я все думала, да как читать, я же все-таки не чтица. Надо же, чтобы видели меня, я могу и жестом, и все, здесь один голос. Как передать всю эту гамму, то, что написал писатель? Думаю, это невозможно. Я очень боялась. И слушать первые мои записи, мне кажется, невозможно. Ужасно. И потом, мне кажется, надо постепенно очищаться от всего, что на тебя наносное было. Потому что вот я помню, что самое прекрасное произведение, которое мне удалось воплотить как чтицы, это было в Народном театре ЗИЛ. Когда ставили сказку о царе Салтане, я там играла это «Лебедь». И, как я сейчас вспоминаю, вот тогда это было совершенно чисто, искренне, чистый голос, интонации, потому что... И вот к тому вернуться, к детскому. Когда я была ребенком, занималась Народным театром ЗИЛ. А потом вот все, вот надо, чтобы хорошо читать, очиститься от всех театральных институтов, от всех педагогов, от всех их болезней. Потому что каждый человек, он со своими страстями, что-то не удовлетворен, и все это ты должна будешь выразить. И вот постепенно вот так вот очищаясь, и, ну, мне кажется, вот что-то, может быть, удастся донести, и себя не выпячивая, донести слово, прежде всего, которое хотел автор. Потому что я вот, вы говорите, как вы выбираете, я выбираю того автора, кого я недостойна, наверное. И поэтому вот когда, вот так, стремясь быть его достойным, я вот и читаю, и сама очищаюсь от таких авторов. Когда я начала слушать радио «Радонеж», вот я хочу покаяться просто, меня очень раздражал голос Александра Шаргунова. И я думала, что же это такое? Почему он таким голосом? Вот я думаю, кто-то включит, вот мои дети включат вот приемник, начнут его слушать и выключат, не захотят. Вы знаете, это что в нас говорит? Вот когда нам не нравится один батюшка, либо другой батюшка, это в нас говорят страсти. Потому что меня это возмущало как артистку, со страстями, со всеми. И я думаю... Ой, какое радио вообще-то мне нравилось. Ну вот там не так, и здесь не так, и вот здесь не выстроено, и там непрофессионально. Думаю, как это так? И вдруг однажды, уже работая в «Радонеж», мы получаем письмо от какого-то режиссера и критика, который по полочкам разобрала всю радиостанцию. И тогда был главный редактор Алексей Владимирович Рогожин. И он даже подумал, что это я написала это письмо, потому что то же возмущение, которое я иногда высказывала, в этом письме было. Но только нельзя было подумать, что это я написала, потому что там ругалась и я. Что типа, что это за ведущая с отцом Артемием Владимировичем, который смотрит прямо в рот, ей ничего не возражает, надо же вести, она там подобострастная какая-то. И вы знаете что? И постепенно, вот уже прошло сколько лет, я слушаю радио «Радонеж», и я подумала, что вот то, что мы хотим сейчас переделать в Радио Радонеж, как-то поставить его на более какие-то профессиональные рельсы, поменять каких-то батюшек на более молодых или более таких крутых, что ли. Не знаю, да, какое слово здесь подобрать. Это все неправильно, это все по нашим страстям. А Радио Радонеж, оно не благодаря, а вопреки всему существует. И когда, наслушавшись каких-то новостей, каких-то песен, чего-то, пройдясь по всем этим тысячным радиостанциям, их много, и все они очень похожи. Радио Радонеж не похоже ни на какую радиостанцию. И вот чем больше будет его вот такой вот божий голос, я бы хотела сказать, неискусный, будьте как дети. Вот оно как ребенок. Оно вот говорит, что вижу, то и говорю. И, наверное, не надо вот никаких каких-то новшеств, вот каких-то изысканий, каких-то вот поисков что-то поставить, чтобы было все четко, резко. Не надо. Мы все равно никого не переплюнем в этом. Потому что у них ресурсы другие, у них и штат другой. А здесь, я говорю, только Божьей помощью держится вот этот чистый ручеек, этот чистый голос. И когда, опять же, я слышу голос отца Александра Шаргунова, я припадаю к радиоприемнику, потому что мне не хватает, я понимаю, что мне не нравилось и что меня крутило. Вот то и крутило. А постепенно очищаясь, я опять припадаю к этому чистому источнику и слушаю, особенно когда какие-то такие вот передачи, который вот хватает за душу. Вот иногда у Тамары Москвичевой бывают какие-то интервью с какими-то старицами, с батюшками, с какими-то старыми. Вот такого уже нет и нигде не найти, как и не найти наших старцев.
Ты даже с простой бабушкой, когда интервью, с самой какой-то простой деревенской бабушкой,
да,
у которой там не то, что там голос не поставлен, а она и говорит-то междометиями. И то
хватает.
Ведь трогает до сердца просто. Да.
Вот с чем-то она живет другим. И
да,
я ей желаю еще многое-многое лето и так держать, с Божьей помощью.
Да. А что бы вы пожелали радиослушателям?
Возвращаться все-таки, как вот я, блудный сын, возвратилась все-таки к истокам, к чистым, так и им возвращаться, если они уйдут на сторону далече, все равно лучше не найдут. Все равно хоть что-то, но они вынесут отсюда. Может быть, что-то будет неправильно, что-то их будет возмущать, или будет какая-то нестыковка, что-то, но не так. Всяко бывает, мы же все люди, и люди грешные. Но что-то они все равно почерпнут. В других радиостанциях я не знаю, будет ли это, но здесь какое-то вот зернышко, крупинку какую-то они для себя найдут, которая в них западет и
конечно,
даст плод.
Самая человечность, ну, какое здесь. Все абсолютно по-разному ведут свои передачи, у всех свой голос, у всех своя душа, но душа,
да,
душа.
Здесь не работает, здесь служит.
Да,
я
здесь
так думаю.
Служит, да. Я думаю, что слушатели это тоже ценят. Ну что ж, на этом, наверное, на сегодня мы завершим нашу передачу.
Простите, что так быстро и бурно говорила, но у меня есть такая тоже. Тоже надо учиться. Есть у меня грех.
Это не грех, это когда душа говорит. Благодарю вас, Екатерина. И желаю вам, конечно, творческих успехов. Желаю вам творческого, а главное, духовного роста, чтобы и Радио Радонеж, и радонежцы могли расти вместе с вами. Всего вам самого наилучшего.
Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы вы не только слушали Радио Радонеж, но также читали нас в интернете, потому что там мы распечатываем лучшие наши эфиры. А текст – это все-таки несколько другое, чем слово, другая форма. Вы можете более глубоко, более серьезно отнестись к тем мыслям, которые изложены были на Радио Радонеж. Кроме того, я очень прошу вас не забывать покупать и подписываться на православное обозрение Радонеж, особенно те, кто не в Москве, те, кто может только подписаться. Нынешняя пресса, ну, прямо скажем, это пресса и бессмысленная, и бессодержательная. А уж говорить о какой-то нравственной составляющей, то 90% это все что-то, не относящееся вообще к письменному слову. Это, большей частью, рекламные объявления то ли политического, то ли экономического характера. Мало того, просто разобраться в том, что происходит сейчас в мире, практически невозможно из тех изданий, которые есть, потому что они все, это уж я со всей ответственностью говорю, ангажированы, все кому-то принадлежат. Докопаться до правды очень трудно. Поэтому не забывайте о том, что есть такое издание, «Православное обозрение Радонеж», потому как мы просто по сути своей веры обязаны докапываться до правды, искать ее и стараться эту правду рассказать всем окружающим. Поэтому подписывайтесь на «Православное обозрение Радонеж», приобретайте в московских храмах. Это уникальная газета, уникальное издание. Только благодаря вот поддержке православных христиан такие издания сейчас и могут существовать. Поэтому давайте поддерживать то, что сейчас существует. Лучшие публицисты, лучшие эссеисты, лучшие беллетристы, в конечном счете, люди, которые умеют профессионально, очень талантливо рассказать о духовной жизни нашего общества, все это вы найдете в нашем обозрении. Кроме того, вы всегда сможете вырезать из нашей газеты маленькую квитанцию Сбербанка и тем самым очень упростить возможность оплаты, пожертвовать на радио «Радонеж», на газету «Радонеж». Я думаю, что вы к этому воззванию отнесетесь с полным пониманием, и призываю вас подписываться на «Православное обозрение» и приобретать в московских храмах.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете сделать нам пожертвование через платежные терминалы «Киви», «Европлат» и «Дельта Пэй». В терминалах «Киви» и «Европлат» нас можно найти в разделе «Оплата услуг», «Другие услуги», подраздел «Благотворительность» или «Благотворительные фонды». В этом подразделе есть кнопка «Радио Радонеж». Нажмите на нее. Если вы хотите получить СМС с подтверждением платежа, введите номер своего мобильного телефона. Если нет, то номер можно не вводить. Далее вы можете сделать нам пожертвование. В терминалах «Дельта Пэй» нас можно найти, если нажать кнопку «Поиск» на экране внизу справа и набрать слово «Радонеж». Спаси вас, Господи!
Очерки и репортажи о церковной жизни, последние религиозные и общественно-политические новости, Евангелие, проповедь, жития святых, передачи для детей и юношества, лучшие пастыри России и зарубежья, с вами круглосуточно, в эфире «Радио Радонеж», 7292 FM. В эфире программа «Редакционный комментарий». У нашего микрофона обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев.
Может ли национальная принадлежность человека быть чем-то ценным в очах христианина? Да. Не существует сферических людей в вакууме. У любого человека есть отец и мать, родной язык, культура, в которой он вырос, и это важная часть его личности. Для вечности воскреснут реальные, а не абстрактные люди, а у реальных людей есть национальность. В раю преподобный Андрей Рублев останется русским, а Джотто – итальянцем. Между святыми в раю нет разделений, они пребывают в совершенном единстве. Но это органическое, а не механическое единство, в которое люди входят как органы в тело, а не как песчинки в кучу песка. Поэтому мы можем говорить о соборе русских святых, которые пребывают с нами, русскими христианами, в особых отношениях. Не потому, что святые других народов нам менее родные, но потому, что русские святые имеют по воле Божией особое попечение России. Здесь, на земле, нам заповедано любить ближнего, который тоже не является сферическим ближним в вакууме. Он является членом нашего народа, жителем нашей страны, находится под властью нашего государства, и забота о его благе предполагает заботу о состоянии этих больших общностей. Процветание, благоустройство и безопасность отдельных людей зависят от благоустройства страны в целом. Поэтому, разумеется, у христианина есть обязательства по отношению к своей стране и своему народу. Раз промысел Божий соделал нас гражданами России, значит, Богу угодно, чтобы именно здесь мы и служили Ему и ближнему. Национальная идентичность, таким образом, является частью Божьего творения, а любовь и забота по отношению к своим согражданам – благим и прямо заповеданным делом. Национализм первоначально обозначает себя как именно такую любовь и такую заботу, но очень скоро мутирует во что-то другое. Выясняется, что нашему народу мешают жить злые враги, которые несут ответственность за все наши беды, и любить свой народ – это значит ополчаться на этих врагов. Любая созидательная деятельность предполагается невозможной и бессмысленной до полной победы над врагами. Более того, вскоре выясняется, что значительная часть людей своей же нации, даже этнической группы, тоже враги, продавшиеся неприятелю за его грязные подачки. В Руанде, где в июне 1994 года произошел известный геноцид между народностями хуту и тутси, национальный поэт хуту Саймон Бикинди сложил песню «Нанга Абахуту», то есть «Ненавижу тех я хуту», в которой он выражает свое крайнее негодование на тех своих собратьев хуту, которые не проявляют должного рвения к резне тутси. Приведем пару строк в прозаическом переводе. «Я ненавижу тех хуту, тех чванных хуту, надменных, что пренебрегают другим хуту, дорогие товарищи. Как это можно пренебрегать своими? Ненавижу я их и не буду за это извиняться». Если ты любишь свой народ, то должен пойти и вырезать семью соседа, потому что, как сказал тот же поэт, тутси — это жестокие звери, гнуснейшие гиены, хитрее носорога. Ничего специфически африканского тут, увы, нет. Хорваты и сербы, например, несомненно, европейские народы с древними и высокоразвитыми культурами. А немцы так и вовсе были культурнейшим народом на свете. Национализм очень быстро превращается в религию ненависти и выстраивает такой образ нации, в котором ее главными символами и героями оказываются не ее святые, не поэты, не ученые, не художники, а наиболее мрачные головорезы, которых можно только отыскать в национальной истории. Что-то человеческое, теплое, вроде национальных традиций празднования Рождества или народных песен, которые поют девушки летними вечерами, остается за пределами этого национализма. И весь его пафос, а пафосом он преисполнен, это пафос борьбы с подлыми врагами и подлыми предателями, которые не хотят с ними бороться. Конечно, с определением национализма как религии ненависти охотно согласится всякий националист в отношении национализма соседа. Вот соседский национализм – это тяжкое, гнусное безумие, воплощение худших национальных качеств соседа. Его герои – людоеды, его версии истории – собрание нелепых выдумок, его песни – гнусный вой орков. А вот наш национализм – это совсем другое дело. Это выражение воли нашего народа к достойной жизни, которой мешают коварные враги. Со стороны, однако, разницу усмотреть трудно. Почему так происходит? Мы, люди, нуждаемся в общности со своими ближними. Мы так созданы. Грех привел к утрате этой общности. Человеческий род разбит и расколот. Но люди испытывают глубочайшую потребность в этом единстве. Книга «Деяния апостольских» описывает проблеск рая в первохристианской общине. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Однако, как браку противостоят извращения, как подлинной радости противостоит эйфория наркомана, так и единству, которое дает Святой Дух, противостоит единство, которое дает совсем другой дух. Человек ищет хороших вещей, радости, удовольствия, единства, и хватается за бесовские подделки, потому что ему кажется, что они ближе, доступнее и дешевле. Человек грешный в качестве объединяющей, мобилизующей силы, ненависть работает лучше. Люди, которые вместе противостоят кому-то, ненавидят кого-то, переживают эйфорическое чувство единства. Они вместе, они боевые товарищи, они братья. Это чувство братства покупается ценой ненависти к врагам, коварным иностранцам, подлым инородцам, проклятым предателям, но оно реально. В реальности, правда, братство держится недолго. Вскоре боевые товарищи могут начать выяснять отношения между собой, но упоение единством какое-то время работает. Строить отношения с людьми, учиться доверять и оправдывать доверие трудно. Это узкий путь усилий и разочарований в себе и в людях. Требуется решимость, чтобы продолжать идти по нему. Национализм создает быструю иллюзию общности, чувство братства без всех тех трудов, которых потребовало бы созидание подлинного братства. Националистические шествия всех наций всегда производят впечатление какой-то черной мессы. Понятно, в чем дело. Колонна, хором отзывающаяся на ритмичные выкрики ведущего, действительно пародирует Яктенью. Только вместо обращения к Богу тут происходит обращение к кому-то другому, и вместо призывания милости – призывание смерти на тех или иных врагов. Конечно, не каждый националист – Саймон Бекинди. Это духовная болезнь, которая имеет свои стадии и в разной степени поражает принявший ее организм. Но приводит она именно к тому, к чему приводит – в Руанде, в Югославии, в Нагорном Карабахе, везде. Ненависть – быстрый, эффективный, дешевый способ мобилизации сторонников. Те, кто прибегают к нему, в короткой перспективе выигрывают, а долго их не интересует. Людей трудно мобилизовать на что-то доброе, если бы люди бросались на помощь ближнему или хотя бы на благоустройство территории с тем же энтузиазмом, с каким они бросаются на борьбу с врагами, мы жили бы почти в раю. Но это, увы, не так. Побудить людей делать то, что вы хотите, склонить их встать под ваши знамена, чувства добрые пробуждая, очень трудно. Гораздо проще пробуждать самые мутные звериные инстинкты. Человек грешен, ему всегда легко превратиться в истинного хуту. Второй фактор, благодаря которому национализм очень быстро мутирует из чего-то безобидного, вроде любви к национальным костюмам, в полноценную религию ненависти, это его притязание на абсолютную преданность и повиновение. Нация превыше всего. Она, или вернее, от ее имени требует убивать и умирать. Это идолослужение. Как всякое идолослужение, оно разрушает душу. Чего только не сделаешь ради нации. Какой только гнусности не совершишь. Может ли христианин быть националистом? На ранних стадиях еще да. Пока бес еще не требует человеческих жертвоприношений, а медленно и осторожно внушает жертве такую картину мира, в которой они будут уместными и оправданными. Но рано или поздно наступает момент, когда от человека начинают требовать приступить заповедь. Сначала молча смириться с явным беззаконием, провозглашаемым и творимым во имя нации, потом публично одобрить его, потом принять в нем участие. Тогда ему приходится выбирать между требованиями Слова Божия и требованиями, выдвигаемыми от имени нации. Происходит разрыв либо с национализмом, нет, вот этого я одобрять и делать не буду, либо с христианством. При этом формально, конечно, человек может оставаться христианином. Вот хорватские усташи были чрезвычайно набожны. Но для него нация гораздо важнее Христа. Существует ли здоровое национальное чувство? Конечно. И, входя в православный храм, мы присоединяемся в молитве к нашему народу. Так молились русские люди на протяжении долгих столетий нашей истории. Здесь они находили поддержку и утешение, веру и надежду, то, что наполняло их жизнь смыслом. Более того, наши предки в вере, те, кто прошел путем православия до нас, пребывают здесь, с нами, и молятся за нас, в лике святых, прославленных церковью, или известных только на небесах. Но этот опыт принадлежности к народу чужд ненависти, кому бы то ни было, и не нуждается во врагах. Мы объединяемся не против кого бы то ни было, а вокруг Христа. Мы знаем, что вокруг Него собраны люди из всех народов, и радуемся этому, и молитвенно почитаем святых из всех уголков земли. Тогда для нас любовь к родине и своему народу проявляется в упорном труде ради их блага, ради утверждения добрых нравов, мира, взаимного доверия и, более всего, ради вечного спасения наших сограждан. А вот в ненависти кому бы то ни было она проявляться не может. Ненависть не приносит ничего, кроме разрушения, и более всего она разрушает тех, кто ей предается. Как показывает неоднократный опыт, национализм оказывается злейшим врагом именно той нации, от имени которой он берется выступать. Таковы неизбежные плоды ненависти и идолослужения.
Вы слушали программу «Редакционный комментарий». У нашего микрофона был обозреватель радио «Радонеж» Сергей Худиев. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.